Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 24 апреля на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1938 год, 24 апреля. Режиссер Григорий Александров подтверждает свое амплуа главного комедийного советского режиссера. После феноменального успеха «Веселых ребят» и чуть более сдержанного успеха фильма «Цирк» Александров берет на год паузу и после представляет новую комедию. И снова со своей супругой Любовью Орловой в главной роли. Лента получает название «Волга-Волга».
Мы задержим вас недолго, 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 и хотим «Волга-Волга» мы покажем. «Волга-Волга, Волга» мы покажем вам сейчас.
Если «Веселые ребята» были просто музыкальным ревю, а «Цирк» — сатирой над капиталистами, «Волга-Волга» — это тоже сатира, но уже на наших советских бюрократов. Их собирательный образ воплощает на экране Игорь Ильинский.
Что вы говорите, чуткое руководство?
Я говорю, Иван Иванович, что вот эту фразу о чутком руководстве нужно немножко поднять. Я бы сказала так, благодаря моему чуткому руководству.
Моему?
Вашему.
Правильно.
На фоне происходящего в стране с чисткой в армии, с выявлениями врагов народа, тема фильма кажется абсолютно беззубой. Начальник небольшого поселения не желает отправлять на музыкальный конкурс своих подчиненных, заявляя, что у него в районе нет никаких талантов. Однако именно в это непростое время на «Волгу-Волгу» идут массово. Здесь нет агитации, тут простые и понятные герои, а самое главное – история, которая для всех, потому что начальников-самодуров на местах и так хватает. Однако репрессии не обойдут и «Волгу-Волгу». Оператор фильма Владимир Нильсон был арестован прямо на съемочной площадке и вскоре расстрелян. «Волгу-Волгу», уже готовую, посмотрят в Кремле, Сталин останется доволен, и картина выйдет в широкий прокат. А Любовь Орлова окончательно закрепляет за собой статус главной актрисы советского кинематографа. Ее наградят за этот фильм сначала орденом Ленина, а через полтора года за «Волгу-Волгу» Орлова получит и премию сталинскую.
Тебе никогда не хотелось сочинить что-нибудь самому?
Самому? Никогда.
Если бы я знала музыку так, как ты, я бы все время сочиняла.
1946 год, 24 апреля. С окончанием войны Советский Союз не остановил новые испытания и разработки вооружения, а наоборот, нарастил их. Во-первых, идет упорная работа над созданием собственной атомной бомбы. Требовалось догнать американцев, которые к тому моменту были обладателями самого мощного вооружения на планете. Однако не забывали ни про артиллерию, ни про воздух. Именно в этот день проходят испытания первого турбореактивного истребителя МиГ-9 и первого реактивного истребителя Як-15.
Он стал одним из символов советской авиации. За 10 лет в СССР выпустили свыше 13 тысяч МиГ-15 всех модификаций, а с учетом лицензионного производства в Польше и Чехословакии, количество выпущенных машин превысило 15 тысяч. Ни один реактивный истребитель в мире не имел такого тиража.
Это снова будет погоня за Западом, на этот раз погоня в воздухе. У Запада есть свои реактивные самолеты, наши перебирают трофейные немецкие и пытаются разработать свой турбодвигатель для нашего отечественного реактивного самолета. Работы удается завершить за год. За основу брались двигатели концерна BMW, но которые потом существенно перерабатывались. Первые испытания двух самолетов проходят в полной тайне, на всякий случай. В самом начале апреля 1946 года несколько тренировочных полетов. О них даже в газетах не пишут. И лишь после того, как все замечания и технические огрехи устранены, самолет показывают широкой публике и сообщают, отныне МиГ-9 и Як-15 поступают на вооружение в армию СССР.
МиГ-9 стали летать быстрее и надежнее. Они показывали максимальную скорость 965 км в час. Хотя крейсерская была им рекомендована не выше 820.
МиГ-9 и Як-15 станут так называемыми самолетами переходного периода. Их модели будут раз в два года регулярно дорабатываться и модифицироваться. 1980 год, 24 апреля. Трагедией завершается попытка Соединенных Штатов Америки освободить заложников, которые удерживаются в американском посольстве в Тегеране. Самих заложников захватывают еще в ноябре. В тот год, в 79-м, в Иране прошла исламская революция, которая объявила переход страны к шариату. Сбежавший из Ирана шах обращается за помощью к США с просьбой направить в Иран ограниченный контингент и восстановить порядок. Несмотря на то, что сами американцы во время перехода власти сохраняют нейтралитет, для пришедшего к власти в Иране аятоллы Хомейни США это символ зла. В ноябре 79-го группа молодых людей врывается на территорию американского посольства в Тегеране и берет в заложники 66 человек, сотрудников и обслуживающий персонал дипломатической миссии. Главное требование – вернуть в Иран сбежавшего шаха, чтобы впоследствии судить его.
53 Americans were being held hostage by Iranians who seized the U.S. embassy in Tehran. And President Jimmy Carter ordered a mission to rescue them.
Далее начинаются переговоры. Через месяц удается освободить 13 человек, а после все разговоры и контакты между США и Ираном заходят в тупик. И американцы решают провести операцию по освобождению заложников. Однако спецназ, высланный за ними, до них заложников даже не доедет. По идее операции, спецназовцы на 8 вертолетах должны были эвакуировать освобожденных. Но из 8 машин до Ирана добираются только 6. Причем их сразу демаскировали, и американцам приходится буквально убегать. Во время побега, а точнее во время обратного полета, два вертолета взорвутся вместе с членами экипажа.
This is the core of the tragedy. First impressions might suggest that this is simply the wreckage of the giant C-130 transport plane.
Американцы уже не в силах что-либо отрицать, после этого признают провал, начинают снова переговоры о заложниках. Их освободят только через 444 дня, в конце 81 года. 1984 год, 24 апреля. По советскому телевидению показывают мультфильм армянской мультипликационной киностудии. Делает его режиссер Роберт Саакянц, а называется мультик «В синем море в белой пене». Семиминутный мультипликационный фильм вызывает восторг у некоторых зрителей и неприятие других. Режиссера еще и год назад обвиняют в якобы странной мультипликации, которая, как пишут зрители, чужда советским детям. Это было после мультфильма «Ух ты, говорящая рыба». Однако письма возмущенной общественности хоть и приходили, но, к счастью, никаких последствий для Роберта Саакянца не имели. А вот мультфильм «В синем море в белой пене» запоминается не только сюжетом, но и песней. Причем требовать еще раз повторить эту песню приходит как на радио, так и на телевидении. Речь идет о композиции «Оставайся, мальчик, с нами», которую в этом фильме, а точнее говоря, в мультфильме, исполнила Анаит Каначан.
Море ветер, море буря, море воют ураганы, синее море тонут лодки и большие корабли. Корабли на дно уходят с якоря, паруса.
Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 24 апреля, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод.
Был бы повод.